Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Прилепин за правду», «Путин в Череповце» и «Эвакуация без туалета». Неделю назад прошел учредительный съезд партии «За правду», которую основал писатель Захар Прилепин. На съезде Прилепин произнес речь, которая местами напомнила известную цитату: «Дуб – дерево, олень – животное, воробей – птица, Россия – наше Отечество, смерть неизбежна».
Хватит эксцентрики и постмодерна, потому что Бог есть, Родина одна, семья – союз мужчины и женщины, у мужчины и женщины рождаются дети, дети – это норма, России нужны дети русских людей. Защищать Родину с оружием в руках – норма, экспансия – дипломатическая, культурная, политическая и языковая, а в крайних случаях и военная – тоже норма. Мы живем в мире, где сегодня 42 войны. Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции.
Этой милитаристско-патриотической риторике соответствует и состав партии. Основным спонсором ее стал Александр Бабаков. В свое время он финансировал партии «Родина» и «Справедливая Россия». В партию вошли патриотичный худрук МХАТа Эдуард Бояков и рок-музыкант Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», а также певица Юлия Чичерина. Другой известный патриот России, актер Стивен Сигал, планирует стать лицом партии в Госдуме. Алексей Слоповский.
Читается как начало анекдота, типа «собрались Фурманов, Чапаев, Петька и Анка-пулеметчица на съезд большевиков и коммунистов».
Кирилл Шулика.
Партия Прилепина «За правду» – проект, конечно, выдающийся. В руководящие органы структуры борцов за свободный Донбасс вошел сенатор Александр Бабаков, он же спонсор проекта. Все бы хорошо, но данный персонаж, являвшийся долгое время партнером Евгения Гинера, еще и крупный инвестор в экономику Украины, которая, по версии Прилепина, Донбасс бомбит. Кроме того, нам обещали партии со Шнуром и Дудем, а создали с Прилепиным, Пускипалисом, Бояковым и Охлобыстиным. Сидят два украинца на заваленке. Вдруг в сарай врезается кукурузник, оттуда выбегают свиньи, летит навоз, и один другому говорит: «Яка держава, такие и террористы». Вот так и у нас. Какая политика, такие и партии.
Владимир Плотников.
От Сигала не ожидал. Думал, большая морковь Лукашенко определила его политический выбор, но нет.
Максим Сатановский.
Прочитал, что Владимир Меньшов принял участие в съезде партии Прилепина. Все понимаю, возраст, то сё, но как-то обидно.
Александр Лебедев-Любимов.
Интересно, как Прилепину и Охлобыстину удалось втянуть в это грязное дело Сигала? Трудности перевода?
Олег Пшеничный.
Есть несомненная польза в создании партии «За правду». У нее будут списки членов, и это как элемент справочника «Who is who». Например, если кто-то не знал, кто таков Модест Колеров, в узких кругах кличка «Кал», ну так вот теперь есть говорящее определение – эксперт партии «За правду». Или стертое имя Александр Казаков. Если вы не ярый читатель политических колонок, то и не вспомните. Теперь же понятно – заместитель Прилепина, а до этого отметился как заместитель Захарченко в ДНР, а до этого последовательный еще в нескольких кремлевских помойках. Так что вступайте, господа. Надеемся, на официальном сайте будет список членов партии. Он же и для потомков пригодится.
Степан Сулакшин.
Гора родила очередную мышь. Прилепин, Стивен Сигал, Охлобыстин, Бабаков залепили партию «За правду». Хорошее дело, «За правду». Ну так и написали бы по правде. Заказной профинансированный балаган, а никакая не партия. Прогноз. Минюст зарегистрирует на раз. Вот это и есть правда.
Часть комментаторов восприняла новость о создании партии Прилепина предельно серьезно. Это люди, которые не забыли его интервью Алексею Пивоварову, в котором патриотичный писатель рассказывал о своих подвигах на Донбассе.
А правда, что убитые приходят по ночам?
Нет, неправда. Это не правда. Ничего, ни одно ощущение, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много. Их много. Просто ни одно подразделение, может быть, ну там, может быть, есть какие-то, но в целом там из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто полный, просто галимый беспредел. Просто вот что мы вытворяли. Вот, и мне это особенно смешит в силу того, что там наездов на меня особенно много, это о том, что я как бы фейковый полевой командир. Никто Ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я. И я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Просто, ну, они говорят, а однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон.
Твиттер «Злой волгоградец».
Захар Прилепин создал и возглавил партию «За правду». Звучит так же абсурдно, как если бы Гитлер создал партию «За евреев».
Марина Молчанова.
«Прием в партию. Я убил 2 человек. Поздравляю, вы рядовой партагеносы. Я убил 25 человек. Добро пожаловать, герсекретарь. Приходить нужно по локоть испачканным в человеческой крови».
Но большинству партия Прилепина кажется скорее поводом для шуток. Владимир Осипов.
Интересно, а партию «За кривду» можно создать в РФ?
Ян Шенкман.
Основал партию «За постправду», сокращенно ЗПП. Присоединяйтесь, инициалы те же. Я, мы, Захар Прилепин.
Юрий Шапошников.
Выглядел этот съезд очень комично. Писатель, похоже, так и не определился, хочет ли он копировать Дуче Муссолини или украинского президента Зеленского. Гигантская буква «З» парадоксальным образом напоминает одновременно и нацистскую руну, и значок «З-команды», а обилие зеленого цвета в логотипе вызывает еще более устойчивые ассоциации с партией действующего украинского президента. Агрессивная воинственная риторика в стиле «Дуче, брось нас в огонь» удивительным образом уживается с абсолютно цирковой подачей и изобилием актеров, музыкантов и всевозможных скоморохов на передних ролях. Апогеем идиотии выглядел номер с детектором лжи, когда Захару подключили к телу электроды и начали задавать вопросы, на которые он отвечал в своем стиле пространной псевдоинтеллектуальной чушью.
Многие комментаторы не сомневаются, что партия Прилепина – такой же проект политтехнологов, как и другие карманные партии Кремля, созданная недавно под будущие выборы в Госдуму, в частности, партия любителей игры World of Tanks. Павел Босанец.
Задумался, разве создание режимом партии Прилепина не говорит о его полной деградации? Неужели убийца украинцев привлечет на выборы лохов? Хотя, возможно, к поддержке выборов привлекут специалистов по умному голосованию.
Леонид Гозман.
Вот что радует, так это то, что профашистская партия, имея в виду учрежденную сегодня Прилепиным и прочими охлобыстинами, создается не снизу волей народа, а сверху кремлевскими технологами. Дикие идеи русского мира на самом деле широкой поддержки не имеют.
Риторика Прилепина, Охлобыстина и же с ними успела за последние годы изрядно устареть, отмечает в колонке на сайте «Репаблик» Андрей Перцев.
«За правду» пытается всеми силами показаться чем-то новым. Но чем больше смотришь на партийные перформансы, вслушиваешься в речи лидеров, тем больше обнаруживаешь, что новая структура создана по чертежам нулевых из администрации президента имени Суркова с небольшой модернизацией образца 2014 года.
С этой точки зрения солидарен шеф-редактор «Знаком» Дмитрий Колезев, который прокомментировал съезд партии Прилепина в подкасте «Снизу постучали».
Несмотря на то, что вот такой агрессивной милитаристской повестки, ее достаточно много в медиа, много в телевизоре, мы много слышим такой риторики от разных спикеров, соцопросы как раз показывают, что людям, у людей нет запроса на вот такой агрессивный милитаризм. Людям интереснее внутреннее развитие России, им важно, чтобы была достойная зарплата, хорошие пенсии, больницы, дороги, школы и так далее. Им не очень интересно какая-то там идти брать Киев с помощью танков, захватывать Польшу, не знаю, устраивать Третью мировую войну и так далее. Да. Вот, поэтому те консервативные ценности, к которым в том числе апеллирует Прилепин и его партия, они, как мне кажется, запрос на эти ценности, он, конечно, существует в обществе, но он вполне удовлетворяется существующими партиями. Куда воткнуть вот эту вот партию, не очень понятно, и зачем она нужна, и кто ее избиратели. Мне представляется, что, как и многие другие политические силы, которые сейчас о себе заявляют, это партия такого информационного шума. То есть она нужна для того, чтобы у людей возникало ощущение, что какая-то политическая жизнь есть, с одной стороны, а с другой стороны, что, может быть, лучше проголосовать за спокойную и понятную «Единую Россию», чем за каких-то вот этих вот донбассовцев с оружием наперевес.
Разумеется, о том, чтобы допустить к выборам настоящих оппозиционеров, не может быть и речи. Как мы убедились в прошлом году, власти готовы стоять насмерть, лишь бы никто из соратников Навального не оказался не то что в Государственной, но и в Московской городской думе. Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. В Владимир Путин совершил на прошлой неделе, на первый взгляд, вполне обычную рабочую поездку в провинцию. Но почему-то его визит в Череповец вызвал гораздо больше разговоров в соцсетях, чем бывает обычно. Видимо, из-за особенностей его организации. Алексей Мишалкин.
Ура! Путин в Череповце. Визит президента мы отмечаем перекрытыми дворами, наполненными полицией, и отсутствием возможности передвижения на транспорте до дома. Особенно я рад за инвалидов.
Один из двух наиболее обсуждаемых моментов случился на улице. Путин якобы спонтанно остановил кортеж, чтобы пообщаться с горожанами. Игорь Мальцев.
Вот живешь ты в Череповце и знаешь, что в город приехал Путин. Это у вас, москвичей, каждый день по улицам запросто ездит Путин. А Череповец не Москва, это скорее антитезис Москвы. И, собственно, первая мысль – выйти на улицу и помахать главе государства рукой, чтобы еще приехал и вообще. Холодно, улица, Череповец, люди. И тут машина останавливается, выходит Путин и спрашивает: «Вы не замерзли? Холодно же!» Шок, занавес, Череповец.
Насколько импровизированной была эта остановка на самом деле – большой вопрос. Владислав Жуковский.
Посмотрите на эту клоунаду. Вопли, крики, стоны и ликования. Явление царя народу. Путин внезапно решил остановить кортеж, выходит, а там уже ограждение установили, телекамеры и толпа согнанных людей, хвалящих Путина за повышение пенсионного возраста и шестилетнее падение доходов.
Сергей Высоцкий.
Народ мерз, как скот в загоне, а мимо случайно проезжал Путин.
На видеороликах в сети действительно видно, как люди стоят за заборчиками и ждут Путина на морозе.
Владимир Владимирович! Мы вас ждем! Приди к нам! Владимир Владимирович! Мы замерзли! Владимир Владимирович! Владимир Владимирович, мы замерзли! Владимир Владимирович!
Здравствуйте,
здравствуйте.
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 Здравствуйте. Ага.
Как ваше здоровье?
Спасибо, хорошо. Надеюсь, что у вас тоже. Все хорошо, замерзнете, холодно. Все доброго.
Геннадий Гудков.
Просто позорное шоу-клоунада. Заранее поставили камеры, ограждения, нашли холопов, благодарящих Путина за назначенного классного губернатора. Сами-то выбрать не смогли бы. Случайная остановка кортежа. Ага, верим, спектакль уровня сельского ДК.
Хотя некоторые комментаторы, видимо, считают всех собравшихся настоящими путинистами. Феникс Фриман.
В Череповце коронавирус встретился с одноклеточными бактериями.
Гулям Мухаммад.
Вы только посмотрите на это специально отобранное стадо всем довольных гопников, вопящих и тянущих руки из-за ограды. Они сейчас не против того, чтобы их выменивали на породистых щенков или проигрывали в карты. Ну и, конечно же, все ниже Владимира Владимировича, чтобы не ущемлять достоинство, так сказать.
Жители соседних домов сняли на телефоны снайперов, которые дежурили на крыше соседнего здания. Твиттер Димон Белый, космонавт-подводник.
Не понимаю, как Владимиру Владимировичу удается случайно останавливаться для встреч с народом именно там, где на крышах, опять же, случайно сидят снайперы. Насчет роста встречающих, а вы знаете, какая в Череповце экология? То-то же.
Алексей Навальный прокомментировал эту встречу на своем канале.
Случайная встреча Путина с народом – это реально войсковая операция. Оцепление ФСО, барьерчики, снайпер на крыше сидел заранее и смотрел, как же Путин будет встречаться с народом. Как на черта. Вот вопрос, Путину-то зачем это надо? Кого они таким образом хотят обмануть? Это, во-первых. Во-вторых, это реально показывает степень отчуждения. Часто приходится говорить, что там, люди там, любят сказать такую вещь, что Путин, ну, конечно, он там типа оторван от народа. Но это ведь реально показывает, насколько оторван от народа. Известная тема о том, что любой большой начальник, он общается с кем? Он говорит, я знаю, как живет народ. Я же с водителем своим говорю. Он говорит с водителем, с секретарем. Иногда он встречает уборщицу в коридоре. Говорит, как, Галина Павловна, у вас дела? Она говорит, хорошо, Владимир Владимирович, все нормально. Вот пенсию мне подняли недавно, индексация. Вот из этого и складывается опыт общения с людьми. Если тебе 20 лет, весь народ, который ты видишь, это специально подготовленные бабушки, каждая вторая из ФСО проверенная, за оградой, под присмотром снайпера, которые тебя ждут несколько часов, чтобы ты остановился и типа случайно поговорил, но при этом он же сам видит. Наверное, Путин замечает и снайпера, замечает, что люди вот из ФСО все, и все это оцеплено. И он понимает, что участвует в таком вот этом балагане. Но тем не менее, этот балаган скармливают нам, с одной стороны, но я уверен абсолютно, он действует на него, поэтому они реально оторваны от народа абсолютно.
В Череповце Путин встретился не только с прохожими, но и с общественниками. Лояльные авторы описывают это мероприятие в розовых тонах. Александр Коц.
Участники встречи с Путиным в Череповце поделились своими впечатлениями. Удивило, насколько живым и непосредственным оказалось общение с Владимиром Владимировичем. Похоже, общественников в Череповце впечатлила не столько конкретика ответов, сколько непринужденная атмосфера общения. Когда ждешь злого следователя, а приезжает Дед Мороз.
Общественность спросила Путина о поправках в Конституцию, а именно о том, планирует ли президент с их помощью продлить свое пребывание на посту. Об этом заговорила Алена Смыслова, заведующая кафедрой автоматизации и управления Череповецкого государственного университета.
Вопрос такой не лично от меня, а, скажем так, от нашей молодежной школьной аудитории. Сейчас будет всероссийское голосование за эти поправки к Конституции. Все мы должны будем, собственно говоря, свою позицию обозначить. Обозначив эту позицию, тем самым мы выразим определенный вотум доверия. Вам, как человеку, который внес эти поправки. Имеет ли смысл проводить потом еще выборы президента Российской Федерации, если уже сейчас на этом этапе мы свою позицию обозначим. Это же затратно, да, по деньгам, потом это отнесено во времени. Проголосовав сейчас, мы можем продлить ваши полномочия с момента дня голосования на 6 лет и будем понимать, что у нас впереди 6 лет стабильности, 6 лет поддержки наших образовательных идей, наших проектов. Вот такой вопрос.
Путин ответил на это, что поправки продиктованы самой жизнью, заверил, что продлевать свои полномочия не намерен и долго пояснял, что новая конституция будет воистину народной.
То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция и поправки, которые мною предложены. Потому что люди будут чувствовать себя сопричастными к этой работе. Они будут чувствовать себя соавторами этого документа. Но именно поэтому я и предложил всенародное голосование, чтобы еще даже те, кто не принимал участие в этой дискуссии, приняли участие в том, чтобы окончательно утвердить предложенные поправки. Я еще раз хочу это подчеркнуть. На мой взгляд, только всенародное голосование и, по сути дела, плебисцит и волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Твиттер «Колобок».
В Череповце на встрече с научной общественностью опять просили Путина остаться, продлить полномочия президента еще на 6 лет. Путин опять отказался. Так и вижу этот кардебалет. Когда придет время уходить, он скажет: «Уговорили чертяки, я остаюсь», и заплачет.
Михаил Ходорковский.
Путин заявил, что меняет Конституцию, потому что некоторые вещи не работают так, как должны. Когда он все исправит, вещи будут работать за еду, без пенсий и пособий, а зарплату перечислять сразу Сечину и Ротенбергу.
Твиттер Нина.
Поправки в Конституцию Владимир Путин предложил не для того, чтобы продлить свои полномочия. Об этом президент заявил на встрече с представителями общественности в Череповце. Предложил не для того. А если само получится для того, то Путин не виноват. Балаганы клоуны.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Недавно из Китая в Тюмень прилетели первые самолеты, на которых эвакуировали из Уханя граждан России. О том, как происходила эвакуация, подробно рассказала в Инстаграм российская студентка-биолог Марина Зайцева, летевшая на одном из этих самолетов. Ее рассказ разлетелся по соцсетям и СМИ. У студентки взяла интервью «Немецкая волна», которая цитирует ее слова.
«Условия были ужасные. Не было ремней безопасности. Все люди просто сидели на деревянных лавках. В самолете не было туалетов, а были палатки. В них стояли ведра, в которых был туалет. Внутри самолета было очень жарко. Нам раздали сухой паек. Было очень шумно и неудобно спать. В Улан-Удэ мы приземлились для дозаправки. Там было холодно, минусовая температура, около 30 градусов. Возле самолета расставили палатки, в которых был чай, но он был холодный. И булочки были с замороженной начинкой. Потом нас опять загрузили в самолет, и мы там какое-то время сидели. Все происходило очень медленно. Мне было тяжело это переносить».
Еще одна пассажирка самолета, Виктория Маковцова, рассказала в Инстаграм, что в туалет, который заменяло ведро в палатке, она решила во второй раз не заходить.
«У нас был импровизированный туалет. Что это такое? Это когда ведро обычное, без смыва, и сверху палатка, и он еще наполняется постоянно. Ну, в общем, зрелище не для слабонервных.
То, что людей 10 часов перевозили в военном самолете без туалета, поразило многих пользователей соцсетей. Многие недоумевали, почему нельзя было вывезти россиян обычным пассажирским лайнером. Рустем Адагамов.
Россиян из Уханя почему-то вывозили двумя транспортными Ил-76. Там ни сесть нормально, ни в туалет сходить. Зачем? 144 человека – это один Боинг 737-300 с нормальным человеческим салоном.
Александр Фельдман.
Судя по фото, для эвакуации простых смертных бросили рабочую лошадку Минобороны – военно-транспортный Ил-76. И это при том, что в распоряжении военного ведомства есть и чисто пассажирский – дальнемагистральный Ил-62М. А если кто помнит, то для переброски ансамбля Александрова вместе с Елизаветой Глинкой в Сирию 3 года назад у Минобороны нашелся и Ту-154. Но, как говорится, всяк сверчок, знай свой самолет.
Наталья Бабасян.
Зато как звучало, эвакуировали самолетами военно-космических сил. Народ, поди, когда садился туда, думал, что круто. Немцев тоже военными самолетами вывозили, но у них без сортиров самолеты не летают.
Фраза Татьяны Голиковой «Своих не бросаем», произнесенная в связи с эвакуацией на заседании правительства, стала поводом для саркастических комментариев.
Эвакуация наших граждан из города Ухань и провинции Хубэй – это гуманитарная акция. Мы своих не бросаем. И мне кажется, что очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому.
Кирилл Кольцов.
Нет, ну, у Минобороны есть самолеты Ту-154 с нормальными сиденьями и туалетами. Но это для командного состава. А тех, кого бабы еще нарожают, можно и в сетки за бортом перевести. К моче не примерзли, как та кошка в Аэрофлоте, и пусть спасибо скажут. Потому что своих не бросаем.
Николай Травкин.
Вчера плакал. Владимир Путин совещание с членами правительства проводил. Татьяна Голикова первая выступала и говорит: «Эвакуация наших граждан из города Ухань, провинции Хубэй – это гуманитарная акция. Мы своих не бросаем». Вот на словах «мы своих не бросаем» и заплакал. Наконец-то, думаю, дожили. Власть с человеческим лицом появилась. А то прежние нас за расходный материал держали. Действовали по принципу «мы за ценой не постоим», а то и хлеще, бабы еще нарожают. А тут, видишь как, своих сказала «не бросаем». Вот и заплакал. Сегодня опять плакал. Прочитал рассказ студентки нашей о том, как их из Ухани эвакуировали. Погрузили, рассказывает, военно-транспортный самолет. Посадили на деревянные лавки, поставили палатки и в них ведра в качестве туалета. Вот как представил себе, ты по большой нужде на ведре пристроился, а в это время самолет в зону турбулентности попал и... В общем, в этом месте опять и заплакал.
России ставили в пример другие страны, вывозившие граждан на комфортабельных пассажирских самолетах. Елена Караева.
Франция отправила А-380. Этот лайнер может перевезти почти 800 человек, а нужно было перевезти 300 примерно. Почему погнали самолет, который жрет керосин как черт? Чтобы рассадить людей так, чтобы в процессе перелета они не перезаражали друг друга. На верхней палубе оборудовали что-то вроде амбулатории, и туда поместили тех, кто кашлял и чихал, и так далее, и тому подобное. Понимаете, это ни разу не вопрос денег, это вопрос отношения к людям. Соглашаться на такое абсолютно хамское отношение, какое продемонстрировало и на весь мир, российская власть, обрекать себя на рабство. И хорошо, что люди нашли в себе силы возмутиться. Молодцы.
Маргарита Маниава.
Узбекистан эвакуировал своих граждан из Китая на пассажирском Боинге 747, США на пассажирском Боинге 767, а россиян как картошку вывозили на военном Ил-76. Зато с каким патриотичным пафосом. Своих не бросаем.
Зато чиновники и их собаки летают со всеми возможными удобствами. Многие в сети постили фотоколлаж из эвакуационного самолета бок о бок с фотографией Корги Шувалова, которые летят на выставку частным джетом. Владимир Осечкин.
Просто русские власти и элиты не любят русских и относятся к людям как к скоту, как к мебели. Это для своих толстых задниц они выбирают удобные удлиненные Мерседесы и БМВ с сиденьями обязательно с перфорированной кожей, обязательными подогревами, массажем, вентиляцией, а обычных людей им можно как мебель перевозить. Хотя нет, мебель в свои дорогие особняки они тоже везут в нужной упаковке, чтобы от перепадов температуры, влажности не пострадали плиты для дорогих и длинных обеденных столов.
Илья Вайцман.
И снова ни малейшего удивления от бессмысленной жестокости и грубости российских властей в отношении собственных граждан. Ну а как вы еще хотели, если назначение чиновника совершенно не зависит от мнения населения? Выборов нет, и поэтому никаких других вариантов даже и не ждите. Да, это тоже про демократию. Что? Да, это именно потому, что у нас путинская диктатура вместо демократии. Можно возить людей скотоводскими без еды, воды и туалетов. Это ничем чиновникам не грозит. Нормально. На следующем этапе вместо карантинного концлагеря в Тюменской области людей просто сожгут. Ну а что такого? Борьба с эпидемией, понимать надо.
Александр Плющев.
Гремучая смесь показухи, идиотизма и чиновничьей неразберихи. Вот что такое ваша эвакуация из Уханя. Так эвакуацию можно проводить только на показ. Даже не столько для телевизора, а для доклада. Тому зрителю, который любит мультики и всякое фейковое кино. Главное, чтобы везде действовали военные.
Этот пост Плющева откомментировала на телеканале «Россия-1» Ольга Скобеева.
В общем, так себе медики, вежливо выражаясь, но преисполнены ненавистью к России.
Плющев откликнулся на ее высказывание в Фейсбуке.
Причем тут медики, не понимаю. Потому что настоящие медики как раз над этой позорной эвакуацией смеются еще сильнее меня. Но самое показательное, Россия у этих утырков — это Голикова в дорогих шмотках и при маникюре, а также штабной Шойгу, а вовсе не сограждане, которых везут как картошку, и ради государственной показухи на 2 недели сажают под санаторный арест и 2 кольца Росгвардии где-то в Тюмени.
Патриоты высказались в соцсетях в том духе, что летать на самолете с туалетом — непозволительная роскошь. А также воспользовались любимым аргументом «другие еще хуже». Виолетта Волкова.
Дура. Самолеты не пассажирские. Тебя не на экскурсию возили, а эвакуировали, идиотку. Летала я на таком, когда Крымск затопило. Он еще и взлетает свечкой.
Твиттер – несерьезный МИД.
Пока украинский твиттер обсуждает эвакуацию россиян на военном самолете Ил-76 нероскошного вида, граждане Украины до сих пор сидят в Ухане. Наверное, ждут самолет получше.
Федеральные каналы нашли других пассажиров того же рейса, у которых никаких претензий к эвакуации не нашлось.
Мы очень довольны и ждали вас. Ну, наконец-то, можно сказать, спасли нас.
Видимо, россиян действительно нельзя эвакуировать иначе. А то чего доброго забудут, в какой стране они живут. Петр Петрович Пробежий.
Неблагодарный у нас все же народец. Мало того, что их вырвали из цепких лап вируса, им еще и шатер поставили. Еще, небось, и кормить пообещали. И что мы видим в ответ за отеческую заботу, а? Слава Путину!
Евгений Попов в программе «60 минут» заявил, что военные самолеты выбрали, потому что их проще продезинфицировать. И вообще комфорт в самолете не главное. Главное – здоровье.
У большой страны, у великой нашей страны, на случай чрезвычайных происшествий существуют определенные протоколы. В этих протоколах записано, и это главное, здоровье и безопасность граждан. Здоровье и безопасность. Эти критерии соблюдены, они основные. Но об этом никто, конечно, не задумывается, никто не подумал. Главное, как сейчас принято говорить, хайпануть.
Ведро вместо нормального туалета тоже, видим, намного здоровее и гигиеничнее. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.